Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем разбираться в аспектах спортивной психологии. Евгений Майструк, Кирилл Гришин в эфирной студии. С нами на связи кандидат психологических наук, заведующий лабораторией спортивной психологии Московского института психоанализа, старший научный сотрудник НИУ Высшей школы экономики, член Европейской ассоциации спортивных психологов ФЭПСАК, надеюсь, правильно выговорил, Константин Бочевер. Константин Алексеевич, мы вас приветствуем.
Доброе утро.
Константин Алексеевич.
Доброе утро.
Позвольте... Я с вами. Ах, это отлично. Позвольте выяснить вот что. Все-таки я не уразумел пока. Спортивная психология – это всего лишь часть большой такой науки психологии? Или это вообще отдельное направление? Потому что мы вот, исходя из предыдущего нашего разговора, так поняли, что спортивный психолог, он должен быть равноудален от сторон, и он должен хорошо разбираться в самом спортивном процессе, плюс, ну, желательно, чтобы он сам, пусть в прошлом, был спортсменом. Но все-таки спортивная психология – это часть психологии или это вообще можно считать отдельная наука?
Спасибо за вопрос. Психология спорта – это, конечно, часть большой психологии, которая существует примерно столько же, сколько основная академическая наука. Когда появился современный спорт в современном виде, вот чуть больше 100 лет назад, тогда же появились и первые конгрессы, объединившие именно спортивных психологов. Поэтому мы идем параллельно и занимаемся похожими вопросами, но с особыми нюансами. Все люди испытывают стресс, но спортсмены преодолевают его по-своему. У всех есть разная мотивация, но мотивация олимпийского чемпиона – это чуть-чуть особая история. То есть, да, мы часть психологии, но иногда немного особнячком.
Вот расскажите, пожалуйста, как поддерживать дух соперничества, дух вообще соревновательный и вот такой вот внутренний баланс в теле олимпийского и будущего олимпийского чемпиона?
Константин? Кого бы вы ни спросили из результативных спортсменов, да, кого бы вы ни спросили из успешных спортсменов, наших или зарубежных, в любом виде спорта, вам скажут про то, что необходимо держать баланс между возбуждением и тревогой, мобилизацией и истощением, страхом и смелостью. И, как правило, большая часть психотехник или подходов в психологии спорта – это именно научить спортсмена вот этой самопомощи, поддерживать баланс, чувствовать, в хорошем он состоянии, оптимальном, или что-то выбивает его из колеи, делает его неустойчивым, делает его внимание раздробленным или снижает его мотивацию. То есть тот, кто хорошо понимает себя, он дальше уже может овладеть любым инструментом.
Давайте я провокационный сейчас. Ну, слегка провокационный вопрос задам Константину. А скажите мне, вы только что так упомянули, знаете ли, психология олимпийского чемпиона отличается от психологии обычного человека? Ну и, конечно, сразу такое. А чем это, интересно, психология олимпийского чемпиона отличается? Что это с ними не так? Ну, добился он спортивных успехов. А вот Кирилл мне рассказывал о известной британской спортсменке, которая добилась успехов, а толку, что она их добилась, взяла и ушла дальше.
Нет,
да,
не ушла. Она снимается сейчас с ряда соревнований. Пока сейчас вот ее нужно починить, я бы так сказал.
Вот что такое психология олимпийского чемпиона, чемпиона большого шлема?
Крутого топового атлета, так скажем.
Да, да.
Суть в том, что спортивная траектория, она короткая почти в любом виде спорта. Она короткая и очень-очень интенсивная. И это означает, что тот, кто в будущем станет великим спортсменом, он уже в детстве или в подростковом возрасте, или чуть попозже, он испытал такое количество положительного закаляющего стресса, который не угнетает, а только поддерживает. которое все его сверстники испытают или никогда, или уже спустя долгие годы, когда начнут свою работу и так далее. Поэтому спортсмены, те, кто с детства занимаются, они действительно оказываются более закаленными. У них большее количество испытаний, ну, тех же соревнований, тех же проигрышей, тех же побед, мобилизации и так далее, которые в других группах, ну, просто нету такого источника полезного стресса. И поэтому, да, они получают те навыки, которых нету у других. Их можно сравнить только со специалистами высшей пробы, с космонавтами, с врачами, с спасателями, с военнослужащими. Это очень особый контингент.
И вот смотрите, yes. Разумеется, нас просят попутно уточнить, что такое полезный стресс. Это тот, наверное, положительный стресс. Это тот, который направлен на достижение результата. Правильно я понимаю?
Не совсем. Это тот, который мы можем преодолеть. Это тот, который не уводит нас в болезнь, в истощение, во что-то еще. Это трудная, возможно, задача или условие, но мы обладаем ресурсами с ним справиться.
Чтобы не искалечить. А вот смотрите, вы сейчас сказали о том, что спортивная карьера большинства спортсменов недолго, активный век краток, и, разумеется, в юном возрасте нужно человека готовить к тому, что ему придется повесить коньки на гвоздь, я не знаю, там, все что угодно сдать, не знаю, там, в архив на ответственное хранение, медали положить, не знаю, в банковскую ячейку, в сейф и все
и
прочее.
И потом спиться, да?
Вот, я к чему подбираюсь, потому что для многих завершение спортивной карьеры означает большой-большой стресс. А чем заниматься? Вот я знаю, что, например, для чешского хоккеиста Яромира Ягра такого вопроса не стоит. Ему скоро 50, а он до сих пор играет в хоккей в клубе, в котором он является президентом, который он ему принадлежит. И он таким образом, наверное, отдаляет от себя в какой-то степени тот самый вопрос, а чем же заниматься после окончания спортивной карьеры? В его случае все просто. Он пойдет на свою, там, я не знаю, ферму, дальше крестьянствовать и так далее. Но это, что называется, отдельный выпуклый пример. А в целом, люди, которые заканчивают достаточно рано, по медицинским, по мотивационным показателям, как им дальше-то справляться со всем этим? Как находить себя в новой вот постсоревновательной жизни?
Здесь одного ответа нету. Тут есть несколько вариантов. Первый, самый благополучный, это вариант активного спортивного долголетия. То есть человек продолжает не уходить из спорта, даже если основная карьера завершена, и выступает по мастерам, по сеньорам там, и так далее. Вся его жизнь так или иначе связана со спортом. И параллельно где-то еще. Второй вариант – над которым работают лучшие умы нашей области и в Европе, и в Америке, и в России, это то, что называется двойная карьера. То есть так, чтобы это траектория, при которой в детстве не возникает вопроса учеба или спорт. Это когда сразу все вместе. И тогда еще молодой спортсмен или уже опытный, в какой бы момент не прервалась карьера, он знает, чем заниматься в остальной жизни. У него есть языки, образование, увлечение, самое главное. Он не фанатик спорта, у него полноценная жизнь. Ну да, это сложно все успевать вместе.
Ну, то есть спортсмен к окончанию своей карьеры должен остаться и быть личностью полноценной?
Безусловно. Так обычно и происходит.
Так должно быть.
Давайте так. Завершающий вопрос, мне кажется, должен быть мегапозитивным. Вот Константин. Давно. Мы так любим спортсменов, независимо от того, добиваются они там первых мест или нет. Мы же за них болеем, мы переживаем, мы следим да, за ними. Да, они такие молодые все, красивые. Да? Я вот думаю, а вы как психолог, скажите нам, а если вот эти девчонки на льду, которые пляшут, да, или там парни, которые стреляют из лука, вот они в момент карьеры вдруг влюбляются, но они же молоденькие. Это помогает им в спорте или, наоборот, делает только хуже? Подожди, влюбишься потом, стреляй из лука пока.
В Купидона.
Ну, вы помните, как в песне «Первым делом самолеты, ну, а девушки потом». На самом деле, любовь – это для всех хорошо и для всех прекрасно. Я не знаю ни одного случая, когда спортсмен, влюбившись, терял себя, мастерство или что-то случалось плохое. да, любовь и дружба, и другие ресурсы, уважение, да вообще все хорошие чувства, они хороши для всех, мне кажется.
То есть никогда не станет ни спортивный психолог, ни тренер говорить, что сначала самолеты, давай-ка. Давай-ка сначала самолеты, да?
Вы знаете, современная психология спорта, она уже позитивная и гуманная. Нам нужно, чтобы люди были здоровыми и благополучными, и успешными.
Константин,
уже да. Мы не говорим, что они машины.
Мне вот не дают очень покоя. Хорошо. Я вот спрашиваю уже не первый эфирный день людей, которые могли бы мне дать ответ. А вообще, в принципе, вот спортивный психолог во всех видах спорта нужен? Вот таких вот, я не знаю, там, штанга, я не знаю, нужен психолог? Или хоккей вот на профессиональном уровне? Бодибилдинг? Нужен вот не психолог? Знаю,
шахматы ты в пример приводишь.
Смотрите, психолог в спорте, у него много амплуа. Это не то привычное амплуа человека, который помогает разобраться с проблемами, давай об этом поговорим. Это скорее наставник или коуч, который понимает внутреннюю сторону любого вида спорта, в котором работает. Пример мобилизации, взрыва усилий, момент концентрации внимания, момент тактики, функционального состояния и так далее. Да, мы практически любому спортсмену, если разбираемся в этом виде, можем подсказать, как сделать работу еще лучше или еще надежнее.
Какая
вот
у вас интересная работа,
Константин. Спасибо большое.
Спасибо, что поделили нам,
нам всем время. Кандидат психологических наук, заведующий лабораторией спортивной психологии Московского института психоанализа, член Европейской ассоциации спортивных психологов ФЭП САК Константин Бочевер.